Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И следующая недельная глава, которую мы будем с вами разбирать, называется «Ваишев». Она начинается с первого текста книги «Бытие», 37 глава. «Яков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской». Жил или поселился, можно так сказать, это что означает еврейское слово «ешев». Действительно, Яков прошел очень сложный путь с борьбы с Богом, как у каждого человека. В жизни Якова эта борьба присутствовала. В прошлых недельных главах, изучая их и сравнивая Якова и Эсава, мы говорили с вами о том, что у Якова была борьба с Богом, а у Эсава безразличие к Богу. Бог предпочитает того, кто борется с ним, нежели того, кто безразличен ему. И точно так же, как у Авраама, Яков имел свои взлеты и свои падения. Он изучал уроки у Бога через свои успехи и неудачи. И к старости своей он оказался вновь на той земле, где был Авраам, его праотец, точнее, его дед. Однако успех Якова был омрачен. Прошлая недельная глава повествовала нам о том, как практически вот-вот через служение Якова должно было быть исполнено обетование, которое Бог дал Аврааму еще в 12 главе книги «Бытие», сказав, что эта земля будет тебе. Однако же Симеон и Левий не так видели Бога. В них играла жажда мести. Они вырезали сихимлян, которые с таким расположением приняли Якова, хоть там и была проблема, которая между Диной и Сихемом, сыном Еморовым. Но тем не менее, через эту проблему Бог давал шанс для сынов Авраамовых исполнить то обетование и начать владеть той землей, которую Бог дал Аврааму, владеть ею через то, что народ сихемский бы стал частью потомков Авраама через завет обрезания. Но этого, к сожалению, не произошло. Не произошло по причине того, что борьба Якова с Богом привела его к обращению. Но борьба, которую имел Яков с Богом, она автоматически на его детей не передавалась. Точно так же, как и сегодня, дети верующих людей автоматически веру родителей не наследует. Вера должна быть выстрадана в самостоятельном общении и взаимоотношении с Богом. И для того, чтобы она была выстрадана, должны быть эти взаимоотношения. Но тем не менее, при всем том, что Яков был обращенный человек, не все было гладко в его семье и в его отношениях. Точно так же, как на примере Авраама, где его взаимоотношения с Агарью создали проблему, которая в результате вылилась в том, что Авраам, взяв Агарь обратно, если мы предпринимаем истолкование, что Хетура – это второе имя Агари, рождает еще детей, которых просто отсылает на восток, что, конечно, может быть технически было верным решением, но этически, духовно чего-то в этом решении недоставало. И мы позже увидим, как потомки этих детей Авраама ненавидят народ израильский. Точно так же и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня дети Якова. Почему, в частности, дети Якова оказались в Египте? Эти проблемы коренятся в тех недочетах, которые Яков допускает в семейной своей жизни. И вот он, недочет. Третий текст 37 главы. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Наследственность сказывается. Точно так же, как Исаак поступил в Гераре по примеру своего отца, чуть ли не отдав свою возлюбленную Ревеку в гарем царю местному. Точно так же лицеприятие передалось по наследству Якову от его родителей. Мы помним в предыдущих недельных главах этот текст в 25 главе Бытие, когда Ревека любила Якова, а Исаак любил Исава. Вот это вот семейное лицеприятие, оно сыграло свою роль в тех неприятностях, которые имел Яков в своей жизни. И это лицеприятие, оно остается. Получив в жены Лию, естественно, конечно же, по своему недосмотру, это тема предыдущей недельной главы, Моисей подчеркивает, что, взяв Ревеку, взяв Рахиль, Яков подчеркнуто любит Рахиль и недолюбливает Лию. Бог пытается как-то намекнуть Якову, что это не так. И Лия рождает 4 детей. В жизни Якова это как-то влияет, но все равно остается проблема. Как только Рахиль рождает Иосифа, что является определенным, может быть, катализатором того, что Яков принимает решение возвращаться в землю странствования праотца своего Авраама. Но как только Рахиль рождает Иосифа, Иосиф становится любимым сыном. И настолько любимым, что это просто нарочито. Несмотря на то, что Рувим или Симеон, конечно же, намного старше, но они, наверное, не получали того внимания, которое получал Иосиф, и это, конечно, видно. Ну и, естественно, это же еще имеет свое отражение в том, кто чья мать. Там же четыре матери. Это не просто у папы с мамой 12 детей. Это один папа и четыре мамы в одной семье. И, естественно, мы видим, как дети одной жены группируются друг с другом. И это четко видно на примере того, как кто показан здесь в самом, как говорится, акте, когда Иосифа продают в рабство. Мы видим здесь Рувим с одной стороны и Иуда с другой стороны. Как старший сын, естественно, Рувим действует полусознательно, предлагая не убивать Иосифа, хотя, конечно, альтернатива не самая лучшая. Давайте мы не будем убивать, давайте мы его просто кинем в яму. Это не просто была яма, это была подземная цистерна для сбора дождевой воды. Такие подземные водные резервуары, высеченные в скале, в той земле Ханаанской просто необходимы были. Ну и, конечно же, альтернативу, которую предложил Рувим Иосифу, ну, она не намногим была лучше. Ну, Иуда как бы решил еще на этом сделать бизнес. И Иосифа продали измаилитянам. Данная недельная глава, она уделяет огромное внимание контрасту между Иосифом и Иудой. Два этих сына Якова, они определенным образом попадает в центр внимания, и каждому из них посвящена глава. 38 глава посвящена жизни Иуды, который уже не имеет возможности пойти обратно в Харан, как делал его дед Исаак и его отец, потому что в предыдущей недельной главе мы говорили о том, как Бытие, 32 глава, между Яков и Лаван ставят памятник, который фактически устанавливает демаркационную линию между двумя народами, исполняя тем самым пророчество Божье обетование 12 главы: «Я от тебя произведу другой народ». Все, не могут более прийти дети Якова в Харан, чтобы взять оттуда традиционно своих жен. Естественно, им надо как-то интегрироваться в общество хананеев. И вот тут-то мы как раз и видим тот, как говорится, прокол, когда Симеон и Левий сожгли мосты в одном месте. Бог дает Иуде второй шанс. Он женится и заводит семью. Но появляется проблема у Иуды. Его невестка становится вдовой. И по закону, который впоследствии будет освящен в книге Второзаконие, Иуда выдает ее замуж за своего среднего сына Онана. Это называется закон левиратного брака. Что значит закон левиратного брака? Закон звучит так. Если два брата живут в одном доме, и старший умирает, то следующий должен восстановить потомство своему брату. Почему? Потому что его жена, вдова, она практически ничего не имеет. Но проблема Онана заключалась в том, что он прекрасно понимал, что если он просто женится на Фамаре и восстановит потомство своему умершему старшему брату, то он не будет наследником первородным. Опять эта тема появляется, вот этот вопрос первородства в семье еще будет не раз встречаться в книге «Бытие». И вот здесь опять вопрос первородства. Первородным станет сын Фамари, который хоть и де-факто, биологически, генетически является сыном Онана, но де-юре он является сыном умершего старшего Ира и, соответственно, является наследником Иуды. И так как было трое сыновей, то, естественно, получает Фамарь и ее сын две четверти, потом ниже, ну и с младшей самый получает самую меньшую долю. То есть порядок унаследования не меняется. Естественно, Онан не хотел этого делать. Естественно, все вокруг видели, что происходит. И, естественно, опять ставятся на вид этические моменты. Вы, верующие люди в Бога, вы народ Божий, вы приносите жертвы на жертвеннике. А как вы поступаете в ваших домах, в ваших квартирах? Вот какая весть сегодня из вот этой истории. Являемся ли мы верующими только тогда, когда сидим в красивых костюмчиках на богослужении и слушаем проповедь? Как нас видят наши соседи? Вы понимаете, это все не было частное дело. Это не была Англия или Америка, где каждый живет за забором собственного дома, даже если в Америке нет забора, то во многих штатах ближайший сосед живет за 2 километра. И что находится в твоем доме, никто не видит. Если вы приедете и посмотрите сегодня раскопки, которые древних хананейских поселений, то вы увидите, что люди жили очень и очень компактно, и все было видно и слышно. Поэтому все эти вопросы, они очень хорошо были известны. И поэтому Бог вынужден был вмешаться и отнять жизнь у Онана, потому что опять стоял вопрос этической честности. И мы видим, что в результате этого Фамарь без ничего возвращается обратно к своему отцу, в дом своего отца, где там ее абсолютно ничего не ждет. Вот она проблема. Вот почему Фамарь решает вопрос так, как она решает. А Иуда показывает себя еще более красивом виде. Ну, с одной стороны, технически прелюбодеяние не совершено было, потому что Фамарь была вдова, и многие комментаторы, в том числе и мудрецы, они говорят о том, что к тому времени Иуда был тоже вдовец. Поэтому Иуда и заинтересовался женщиной, одетой в соответствующую одежду. Но когда он с пафосом и помпой, как человек, знающий истину и Божий, заявляет, что «ах, моя невестка так поступила, сжечь ее», вот где возникает проблема. И опять ситуация. Контраст Иосиф, который попадает к Потифару, которого жена пытается его искусить, который реагирует на это искушение конкретными словами. Как я могу допустить грех перед лицом Божьим? Иосиф и Иуда. Два контрастирующих персонажа. Двое сыновей Якова. Один через то, что его продали в рабство, явно видно, получает опыт обращения. И в 39 главе мы конкретно видим, что Бог был с Иосифом, и Иосиф добился успеха. А другой получил веру по наследству и оскандалился. Бог остается с Иосифом все дни жизни его. И в благополучии, и в несчастье. В результате своего несогласия на преступление и грех Иосиф попадает в темницу. Надо, конечно, сказать, что Потифар, его хозяин, был благородным человеком. И, скорее всего, понимал, что что-то его жена тут темнит. Потому что когда когда жена и Потифара жалуется своему мужу, то 39 глава, 17 текст, она определенным образом подчеркивает один момент здесь. «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Она определенным образом выделяет происхождение Иосифа. Скорее всего, связано с тем, что эта женщина явно испытывала неприязнь к людям, которые имели что-то общее с происхождением ее мужа. Дело в том, что в Египте правила тогда кочевническая династия гиксосов, и Потифар был одним из гиксосов. Поэтому он, скорее всего, и взял Иосифа, тоже кочевника, тоже пастуха овец, для того, чтобы, потому что он чувствовал что-то родственное с ним. И даже когда Иосифа, он вынужден, скорее всего, здесь по тексту отправить в тюрьму, он его не просто отправляет в какую-то помойную яму, где убийцы и преступники. Он его отправляет в тюрьму для крутых людей, как говорят у нас сегодня. Потому что виночерпий И хлебодар фараона – это не просто повара, которые стоят на хлеборезке или наливают вино по чашечкам. Это должности, которые обозначают вельможей фараона. Это его ближайшие советники. Вы помните, Неемия был виночерпием царя Навуходоносора. И здесь Бог располагает так, что Иосиф становится, идет дальше в своих взаимоотношениях с Богом. И у этих двух царедворцев истолковывает им сны. Сны периодически встречаются нам в Священном Писании, и здесь связано с ними очень много в древне-ближневосточной культуре. И это от этой культуры, особенно от египетской культуры, нам досталась вот такая вещь, как сонник. Сонник, что это такое? Это набор определенных признаков. Значит, если приснилась корова, это к тому-то, а если приснилась коза, это к грозе там и так далее. Вот этих товарищей были сны, и они говорят ему: нам виделись сны, а истолковать их некому. Что это значит? Значит, это то, что эти сны не соответствовали канонам сонника, и поэтому никакие даже жрецы не знали, откуда эти образы. И Иосиф отвечает и говорит: не от Бога ли истолкование? Вот этот вот текст является связующим звеном между этим отрывком истории и текстом из Авторы, где в книге Амоса, 3 глава, 7 текст, Бог, пророк пишет: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам». Петр вторит словам Амоса, говоря следующие слова во втором своем послании, 1 главе и 21 стихе: «Ибо пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Тот опыт, который пережил Иосиф с Богом, действительно сблизил его с Творцом Вселенной и позволил ему показать и проявить его Божий характер.